сегодня вспоминаем.
День 12 февраля в истории. Сегодня день памяти погибших во время массовых беспорядков в Душанбе 12-14 февраля 1990 года. В те дни начиналось политическое противостояние сил правительства и оппозиции, приведшее к гражданской войне в Таджикистане. Войне предшествовала острая борьба за власть между Старой гвардией, партийно-хозяйственной номенклатурой и коалицией оппозиционных партий и движений. В конце 1980-х годов возникло оппозиционное движение «Возрождение», ставившее задачу пробуждения национального самосознания народа, и с января 1990 года открыто выступавшее за запрещение деятельности Компартии. 12-14 февраля 1990 года в Душанбе произошли столкновения между демонстрантами и милицией, в результате чего стало объявление чрезвычайного положения и введение советских войск. В ноябре следующего года президентом Таджикистана был избран Рахмон Набиев, бывший первый секретарь ЦК Компартии Таджикистана. Первые решения президента в области прав человека, преследований инакомыслящих, ограничения свободы печати стали поводом для новых выступлений оппозиции, и с марта 1992 года начавшей проведение многочисленных митингов в Душанбе. В мае начался переход от политического противостояния к вооруженным столкновениям между правительственными силами и оппозицией. Началась гражданская война, продолжившаяся до декабря 1992 года и унесшая около 60 тысяч жизней. Четверть миллиона человек покинули республику. Этнически коренное население Таджикистана довольно разнородно, поэтому политическое противостояние перешло на межрегиональную клановую схватку за власть. В сентябре 1992 года Набиев ушел в отставку с поста президента, а в ноябре на сессии Верховного Совета были низложены правительство и руководство парламента. Новым председателем Верховного Совета стал Эмомали Рахмонов. В ноябре 1994 года он был избран президентом Республики Таджикистан. Силы объединенной таджикской оппозиции, состоявшие в основном из сторонников Исламской партии «Возрождение», с 1993 года запрещенной, потерпели поражение. Но оппозиция продолжала силовое давление на правительство, используя как вооруженное подполье внутри страны, так и отряды боевиков, получая поддержку из соседнего Афганистана. К началу 1993 года межтаджикское противостояние приобрело характер, опасный не только для самого Таджикистана, но и для стабильности в Центральной Азии, и в октябре в республику были введены коллективные миротворческие силы СНГ. С апреля 1994 года под эгидой ООН начались переговоры между правительством и оппозицией. В июне 1997 года президент Эмомали Рахмонов и лидер объединенной оппозиции подписали в Москве общее соглашение об установлении мира и согласия в Таджикистане, которое подвело итог политическому противостоянию. В соответствии с соглашением представители оппозиции были назначены на правительственные посты. Цена, уплаченная за такой исход, 80 тысяч погибших в ходе межтаджикского конфликта, около 800 тысяч беженцев и 500 тысяч осиротевших детей. В 1826 году в собственной его императорского величества канцелярии было образовано второе отделение во главе с выдающимся реформатором Михаилом Спиранским, которому было поручено упорядочение российского законодательства. 45-томный труд Спиранского «Полное собрание законов Российской империи» вышел в свет ровно через 4 года. Спиранский и его сотрудники переработали это издание и извлекли из него все постановления, не утратившие на тот момент юридической силы. В результате появился свод законов Российской империи, публикация которого была закончена 12 февраля 1833 году. Об окончании этой гигантской и изнурительной работы Спиранский доложил на заседании Государственного совета. Николай I, почитавший это заседание своим присутствием, был в восторге и, сняв с себя ордена Андрея Первозванного, собственноручно надел его на Спиранского. 1 января 1839 года, в день 56-летия, Спиранскому высочайшим повелением было пожаловано графское достоинство. Но прожить Михаилу Михайловичу с графским титулом суждено было всего 41 день. 11 февраля он умер от простуды. 12 февраля 1717 года Петр I строжайше запретил каменное строительство в Москве, повелев дворянству и купечеству строить дома в новой столице Санкт-Петербурге. Петр I писал: «Пушкин не любил Москвы, где на каждом шагу встречал воспоминаний, мятежей и казней, закоренелую старину и упрямое сопротивление, суеверия и предрассудков». Он оставил Кремль, где ему было тесно, и на дальнем берегу Балтийского моря искал досуга, простора и свободы для своей мощной и беспокойной деятельности. 1955 году, в такой же день, советским правительством было принято решение о начале строительства в Казахстане космодрома Байконур. «С берега Вселенной, которым стала священная земля нашей Родины», писал Сергей Павлович Королев, «не раз уйдут в еще неизвестные дали космические корабли. Каждый их полет и возвращение будет великим праздником победы разума и прогресса». Первым причалом берега Вселенной стал космодром Байконур. В целях конспирации полигон для испытаний и отработки межконтинентальных баллистических ракет, а также для запусков искусственных спутников Земли, был назван именем города Байконур, расположенного в нескольких сотнях километрах севернее космодрома. 1881 году в семье солдата и прачки родилась Анна Павлова. Гениальная русская балерина, чье имя стало синонимом классического танца, красоты и гармонии. Все, кто видел Павлову на сцене, отмечали аристократизм ее жестов и движений. Пролетарское происхождение она вытравливала из себя по капле, быстро сделавшись своей в специфическом балетном мире. Огромную роль в ее карьере сыграл знаменитый танцовщик Михаил Фокин, вместе с которым Павлова училась в Петербургской балетной школе. Фокин поставил для Павловой «Шипиниану» и «Умирающего лебедя». Эти номера стали ее визитными карточками. За границей ее прозвали «лебедем русского балета», а мировая слава пришла к ней после знаменитых русских сезонов в Париже, организованных Сергеем Дягилевым. Павлова была настоящим трудоголиком, 20 лет подряд она давала по 8-9 спектаклей в неделю. А Исидора Дункан была потрясена, когда Павлова после застолья, закончившегося в 5 часу утра, пригласила ее на свою репетицию, которая начиналась в 8:30. Организм балерины таких чудовищных нагрузок не вынес. Она скончалась в Гааге 23 января 1931 года, не дожив в 3 недель до своего 50-летия. 1926 году родилась замечательная русская певица Ольга Воронец. С детства она хотела стать драматической артисткой. В 1943 поступила во ВГИК, но любовь к пению взяла верх, и она перешла на эстрадное отделение оперной студии в Сокольниках. Первое выступление Ольги Борисовны состоялось на сцене Центрального клуба милиции в 1947 году, а с 1956 года она уже солистка Мосэстрады. Прекрасная внешность, богатая обертонами меццо-сопрано, широкий диапазон голоса принесли ей оглушительный успех у слушателей и признание профессионалов. Таким был день 12 февраля в истории. У микрофона была Анастасия Виноградова.